Сегодня.
Сегодня.
Четверг, четверг.
Девятое.
Девятое.
Апреля, апреля.
В Москве 20 часов.
Вот, господи, наконец-то мы вышли в эфир, я нажал все кнопки. Здравствуйте.
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 Да, сегодня четверг, вот, наконец-то я, ленивая такая жопа, решил почитать новости, вот, всего на часик записалось, поэтому давайте часик в радость проведем, посмотрим, что же там накапало айтишных и не только новостей. А, собственно, кто нас слушает, хочет поучаствовать, подключайтесь к shiziki.com, мумблом. А можете писать сообщение на Anon.fm, которое вот уже, слава богу, воскресло. Вроде бы все работает. Вот мы сегодня туда тоже вещаем. И ваши сообщения будем оттуда читать. Можете писать сообщение на тред в escape.chiane, ech.bz, который теперь называется, я не знаю, как он правильно полностью, вот, ech или escape.chiane, короче, kz. Туда вот можете писать в трейдик нам, либо вот на сайте shiziki.com пишите, там тоже есть отправка сообщений, будем зачитывать.
А я люблю Роскомнадзор.
Я тоже. Все
его любят. Все его любят. Это же наши главные защитники, которые нас защищают от DDoS-атак проклятых вот американцев. Итак, сегодня я спохватился поздно, поэтому вот новостей нету. Вот, точнее, они есть, но я не подготовился. Вот то, что я наспех нашел, есть следующие новости. Хакеры взломали китайский суперкомпьютер и украли 10 петабайт секретных данных, включая схемы ракеты, военные исследования. В России создали безопасный в быту ракетный двигатель для наноспутников. Его даже можно принести в школу. Ну, в кармане там просто принести в школу такой ракетный двигатель, и все абсолютно безопасно. Microsoft без объяснений заблокировала аккаунт VeraCrypt. Выпуск обновлений шифровальщика под Windows сорван. Это как люкс только для виндодебилов VeraCrypt, чтобы диски шифровать себе. Так, половина из 80 тысяч уволенных в прошлом квартале сотрудников потеряла работу из-за ИИ. Так, я проапгрейдил свой микрофон, я только что осознал, что говорил в не тот. Так, из других новостей, инженеры показали компьютер из воздуха, вычисления выполняют радиоволны. Ограничения в Telegram и WhatsApp вернули россиян к сотовым звонкам, рост в 6 раз. YouTube начал показывать на телевизорах 90-секундную рекламу, которую нельзя пропустить. А в ранний доступ Steam ворвалась Road to Vostok, вдохновленный Escape from Tarkov, хардкорный шутер от финского разработчика-одиночки. И Google выпустил приложение, которое превращает текст, точнее превращает речь в текст без интернета и подписок. Вот такие дела.
Учитесь, учитесь, анончики, как быстро нужно апгрейдить свою технику.
Как нужно быстро апгрейдить свою технику? Причем это здесь?
Ну вот, анончик, 2 минуты чувствуешь, что твоя техника устарела, и на 2 минуты и 30 секунд берешь и апгрейдишься полностью.
Знаете, мне кажется, так-то главная новость айтишной этой недели, это то, что упало радио из-за хостинга проблем.
Вот, ну, я, к сожалению, да, я технических деталей не знаю, я радио не администрирую, оно на FM, поэтому что конкретно там сломалось, я не знаю достоверно, и распускать сплетни не хочу, но я рад, что все починилось и теперь работает. Вот, там был такой маленький недостаток заусенец в районе IPv6, который традиционно в штаны всем насрал, а я уже это вот поделился с администратором, оно на FM, может быть, исправит, но, в принципе, жить не мешает. Я перед эфиром удалил просто адрес IPv6 со своего сервера, и по IPv4 все работает.
Шок. IPv6 вместо того, чтобы давать...
Вот, ну вообще, давайте рассказывайте, что у вас айтишного произошло на этой неделе с компьютерами, техниками, наукой, вот, то есть вы что-то сделали интересное?
Что айтишного за неделю произошло?
Вот, я избавился от задержек, наверное, сейчас будет получше меня слышно.
Да, да, хорошо слышно.
Вот, Мунлузер, можешь, пожалуйста, повторить, вот, что ты сказал?
Вот так вот, IPv6, вместо того, чтобы давать новые возможности технологии нам, ломает интернеты.
Ну, знаешь, IPv6 это такая интересная задумка для того, чтобы умные унитазы вытащить в интернет прямо голой жопой, чтобы любой Васян из интернета мог подключиться к твоему умному унитазу в твоей конкретной квартире. Но вообще, анончик, вот тут пишет работа, основной домен не работает, air connection closed, возможно, из-за IPv6. Да, анончик, удали на своей стороне IPv6 и, наверное, все заработает. Просто, наверное, на стороне сервера NonFM на IPv6 никто не слушает, либо там как-то иначе какая-то сейчас ошибка в конфигурации, по IPv4 вот у меня все в лёд работает. Рекомендую. Да, вот, IPv6, в принципе, интересная задумка, но по факту нахер не нужна, потому что умные унитазы вытаскивать в интернет, это сразу начинается вой, ой, мою умную лампочку похакали, теперь хакеры из Северной Кореи мигают в моей комнате лампочкой, я ничего не могу с этим сделать, помогите. А с другой стороны, обыдлу и не нужно, чтобы вот эти лампочки торчали в интернет своим IP-адресом, потому что для подключения к лампочкам никто не пользуется IP-адресами и peer-to-peer'ом, а для подключения к лампочкам используют облако того, кто тебе эти лампочки продал, и там занатом живется хорошо, и дефицита IPv4, оказывается, и нету.
Ну, или через шлюз можно реализовать, зачем-то вот
Ну, все смотрели.
Ну, вообще охуеть. Это, то есть, получается, те, кто раздают эти P2P, вот им IPv6 не нужен.
А кто раздает P2P? Полтора инвалида? До них хватит, они могут, типа, даже сейчас пойти к своему провайдеру и там за 100 рублей в месяц купить себе белый статический IP-адрес, вообще вот будут полноценными жителями интернета и P2P-риться налево-направо.
А вот я хотел, вот, пожалуйста, значит, платных IP-адресов. Вот у меня этот самый, как-то, провайдер, значит, моей VPS начал, значит, в иностранном моем дата-центре драть бабки за IPv4 адрес. Вот, а DRKN-овских блокировок один IPv4 адрес, один IPv4 адрес у меня всегда был бесплатный. Вот. А сейчас только IPv6 адреса бесплатно дают. Непорядок.
Не, ну это, наверное, какая-то акция была. Типа, везде, где я видел у хостеров, IPv4 тарифицируется отдельно, где-то по $1 за один адрес в месяц. Как-то так вот в целом, по больнице. IPv6 действительно бесплатно, а их жопы жуй, никому не жалко. Так, нам тут присылают сообщение, кстати, да, накрылся сервер в Хеснере, а как же немецкое качество? Наверное, накрылся тот самый пожизненный сервер, успейте купить. Ну вот он, пожизненный ваш за единовременную плату, пока не сломается ААА. Ну, Анончик, ну, блядь, тебе сколько годиков? 6 лет-то хоть есть? И какой пожизненный за единовременную плату? Ты прикинь, вот, пожизненный, если, например, покупает пенсионера 70 лет, это окей. За единовременную плату. А ты прикинь, если кто-то, например, молодой, лет 14 пиздюк, что-то покупает пожизненно, это следующие лет, ну, вот 50 минимум, может быть, 60 даже приходит, придется ему что-то пожизненно предоставить. Это же обанкротиться можно. Это явно наебалово, все эти пожизненные гарантии, услуги и прочее.
Ну, прикинь, вот Project предлагает каждый месяц обошлять за чистый IPv4, или как он там называется, вот какую-то такую штуку. А можно было пожизненно купить зипу за 10 баксов, вот чтобы на нее была прижизненная гарантия, а потом еще передать потом средства.
Пожизненного ничего не бывает, как и бесконечного, и бесплатного. Это все лажь полнейшая. Я сторонник честного. Вот. Тебе оно надо, ты платишь, пока оно тебе надо. Оно тебе стало не надо, ты за это больше не платишь, и все, и не твое дело. Вот дальше там.
You will own nothing, and you will be happy. Как говорят на Западе, да.
Пишут, так я думаю, радио как раз крутилось на этом наебалове. Ну, оно крутилось на Хеснере, насчет наебалова не знаю, честно, вот я там подробностей не знаю.
Кстати, да, чё за инфа, что, оказывается, радио на бесплатном пожизненному крутилось сервер.
Ну ладно, давайте начнем уже читать новости. Все, кто хотели, уже подключились, разогрелись, поэтому давайте обсуждать. Вот, с чего бы начать? Вот, космос, РКН, Ютуб, реклама, безопасный в быту ракетный двигатель. Давайте, что хотите.
Давай, хочу. Хочу безопасный интернет, быстрый и стабильный, как в 1998.
Ты хоть dial-up модем настроить сумеешь? Ты вообще там вот эти АТ-команды АТЗ, АТ равно 1, ты вообще это хоть сумеешь настроить, дедуль?
Ну, провайдер за меня настроит, главное заплатить ему аренду за этот, за интернет.
Понятно, а ты, Карасик, что хочешь?
Ну, я хочу про рекламу послушать, про рекламу всегда интересно.
Ну давайте, да, тут YouTube начинает хуцпу делать, вот, типа, куда вы денетесь с подводной лодкой, наверное, давайте посмотрим. А там, кстати, перед тем, как мы прочитаем эту замечательную новость, у меня, сразу скажу, после нее я вам так накину на вентилятор еще одну замечательную новость, тоже в районе YouTube, но не совсем.
Да, я угадаю.
YouTube там, начал там показывать, Да, угадай, там сервер сайт реклама, да, наконец-таки?
Почти. Итак, YouTube начал показывать на телевизорах 90-секундную рекламу, которую нельзя пропустить. В приложении YouTube для умных телевизоров стали демонстрироваться рекламные ролики продолжительностью 90 секунд, которые невозможно пропустить, передает издание со ссылкой на сообщения пользователей в соцсетях. Это расходится с прежними заявлениями Google, который владеет платформой. На непропускаемые 90-секундные ролики в приложении YouTube для смарт-телевизоров стали активно жаловаться пользователи Reddit. Сам по себе неприятный факт усугубляет тем, что официальная политика YouTube в отношении рекламных форматов допускает рекламу, которую нельзя промотать, продолжительностью не более 30 секунд. То есть новый формат явно выходит за пределы установленных самой компанией норм. Чуть менее месяца назад администрация YouTube сообщила о начале показов 30-секундных неотключаемых рекламных роликов в приложениях для умных телевизоров, что свидетельствует об ужесточении рекламной стратегии компании. В мобильных приложениях обещали ограничить рекламу продолжительностью всего 15 секунд. Новая инициатива указывает, что Google либо начала тестировать альтернативные форматы, либо даже начала их развертывание, не предупредив общественность. Официальных комментариев от компании пока не поступало.
Я не вижу проблемы, если честно. Вот. Ну, сделали рекламу подольше на приложении для телевизора. Ну, так на традиционном телевизоре, кабельном там или цифровом, спутниковом, там вообще реклама еще дольше идет. По российским законам я сейчас загуглил. Не более 12 минут в час. Вот я уверен, значит, у Гугла все равно меньше будет. Вот. Ну, как бы, люди, которые любят телек на диване посмотреть, я считаю, для них это длинная пауза, она рекламная, она нормальная в целом. Вот.
Раньше вот все эти рекламы показывали там какой-нибудь фильм, смотришь, и фильм час идет, и полчаса рекламы смотришь, и эти, ну, сидели, ругались, он, блядь, опять реклама, ну, пока реклама пойдет, там, вот, не знаю, чай заводят, и все. Никого это, сука, сильно не волновало, просто, блядь, давность. Спасибо, говорили, что показывают что-то интересное по телевизору, но похуй там на рекламу.
Как говорится, если в видеоролике нету рекламы, то все видео реклама. А теперь у нас будет и встроенная реклама, и нативная реклама, и реклама от видеоблогера. Обмазываемся рекламой, чтобы продавать как можно больше товаров гоем на прогрев.
Ну, на самом деле, вот опять же, что я думаю, ну... Для меня, наверное, это все не так страшно, значит, во-первых, пока не повысят сильно, значит, время рекламной паузы на Ютубе на десктопном, вот, если на десктопном, значит, удлинят рекламу или будут делать ее слишком часто, то тогда это будет печально, вот. И еще будет печально, если реклама будет сервер-сайдная, короче, вот, вот тогда это будет конец. Прям совсем. А так, в целом, нормально, вот пускай поднимают деньги, профит, замечательно, я рад за них.
Смотрите, во-первых, продакшн. По телевизору показывают голливудские многомиллиардные фильмы, всякие Гарри Поттеры, Саус Парки и прочие штуки, и за них, в принципе, можно посмотреть рекламу, не западло. А на Ютубе тебе Гарри Поттера не покажут, на Ютубе тебе покажут какой-нибудь Мистер Бист, который вот тебе будет продавать какие-то гойские вещи, и нативной рекламы, и рекламы вот именно в Ютубике. Короче, он будет тупо половину ролика рекламировать, шевелить свое говно. А потом еще, оказывается, и вне ролика, 90 секунд, наверное, тебе тоже покажут какую-то нескипанную рекламу, и это тоже будет реклама. Вообще вопрос, а стоит ли вот высеры на Ютубе того, чтобы смотреть на них и за них рекламу на 90 секунд? Там же ничего хорошего не показывают, там так всякие абраганы там трясутся на камеру, нахер это надо?
Ну, с одной стороны, может быть, ты прав, а с другой стороны, мне кажется, что даже на самом крутом телевидении... Так, ну, во-первых, вспомним, что во многих странах крупные каналы, они там спонсируются, значит, государством, да, с налогов. Там, не знаю, в той же Великобритании, там, вот этот BBC безрекламный, там, берется налог, значит, с каждым телезрителя, чтобы телек посмотреть. Вот, это, во-первых. А во-вторых, значит, даже у самого крутого телеканала, самым, значит, крутым продакшеном, да, у них, мне кажется, издержки-то меньше, чем у Гугла. У Гугла у них, значит, огромные дата-центры, надо хранить много-много видео, вот много-много видео надо показывать, много-много видео надо обрабатывать, значит, на их специальных вот этих айсиках для обработки видео. Вот это все дорого. Вот, поэтому пускай.
Ну, здесь баланс такой вот Google соблюдает. В принципе, вот если посмотреть так со стороны, они же признавались, что YouTube является убыточным, и они его приобрели и тянут не из-за прибыли. Прибыль у них там с рекламы, с AdWords и со всех вот этих вот вещей. А YouTube чисто в минус работает, чтобы у них была возможность эту рекламу там вот показывать, крутить. Поэтому, с одной стороны, я их понимаю, с другой стороны, ну, на перепутье там лошадей не меняют, или как там поговорка, короче. Если они пытаются это сделать прибыльным, то вот таким способом у них ничего не получится, потому что они душат зрителей. Я считаю, нужно душить контент-креаторов, чтобы загрузка видео на YouTube была платной, там, какую-нибудь копеечку, $1, но чтобы за каждый ролик нужно было платить, потому что асики нагружают не MrBeast'ы и не голливудчины, и не, в принципе, что-то смотрибельное. Асики нагружают какие-то домохозяйки и долбоебы с нулем, там, около нуля просмотров, которые загружают полнейший несвязанный бред, который они на мобилку наснимали. И здесь вот их нужно как-то, наверное, приструнить немножко.
Да, ты прав, но ты только что придумал Vimeo, как бы, вот. А YouTube — это broadcast yourself, у них был слоган, вот. А сейчас ты придумал Vimeo, вот, ну и скорее с масштабами YouTube получится у нас ВК-видео, только с платными загрузками. Ну, такое.
Ну, по факту, broadcast yourself там уже давно нету. Broadcast yourself — это вот когда там какой-то шизик залил видео, как он в зоопарке на животных смотрит. Это вот broadcast yourself. А теперь YouTube — это мини-телевидение стало, когда у каждого видеоблогера есть гример, есть профессиональное освещение, есть монтаж, есть сценарий, и просто не до телевидения получается. Никакого broadcast yourself уже нету, и брать за это деньги, за загрузку, я считаю, вполне себе оправданно.
В общем, YouTube не нужен, нужна православная РКН, вот, видеохостинг-платформа.
Ну, платформа, кстати, вот, если ты говоришь про платформу, так ты неплохой сайт, я посмотрел, вот, из всех российских видеохостингов самый удобный интерфейс, потому что он ближе всего к YouTube. Так что, Маргарита Симоньян, молодец, хороший сайт сделала.
Вот, а вообще ВК нахер не нужен. Есть Рутуб и ВК-видео. На Рутубе вам покажут Гарри Поттера с нативной рекламой Альфа-банка. А на ВК-видео есть премиум-подписка за 250 рублей. Они недавно, вот если тоже обратили внимание, новость, я не знаю, на этой неделе или на прошлой была. Теперь можно купить премиум-подписку на ВК-видео, и вся реклама ВК-видео пропадает. 250 рублей, наверное, будет пользоваться успехом, потому что никто же не следит за этими подписками, правильно? Один раз подпишешься, а потом будешь вот пользоваться и даже не задумываться, что с тебя деньги списывают.
Не понял, а когда будет гигабайтный платеж тому, кто заливает видео на видеохостинг, вот, ну, собственно говоря, креатору, вот... Дата уже есть, известная.
А в чем смысл гигабайта? Гигабайты можно статистически рассчитать по тому, как там загружают. То есть фактически это уже посчитано и заложено в стоимость. Здесь нет смысла тарифицировать, потому что все стандартно и укладывается в общую модель.
Ну вот захочешь ты загрузить видео на ВК-видео, Вот, отправишь свой файлик туда, у тебя кэш посчитает, скажет, ага, ваше видео весит 6 гигабайт, оплатите столько-то рублей, и тогда видео будет загружено на сайт. И окошечко с оплатой, где вот ты вводишь реквизиты своей карточки, сканируешь СБП-код или платишь крипторублем.
Не знаю, не знаю. Все это слишком сложно и сейчас, видимо, не нужно. Сейчас проще для ВК-видео брать подписочку премиум с домохозяек. Типа гарантированные 250 рублей в месяц с домохозяйки лучше, чем там показать ей какую-то рекламу. И то не факт, может, она с ладоблоком в 360p домохозяйкой, в принципе, смотрит. Так, нам написали, пока рекламу «Пойду чай заварю», тут попадался шорт, что в Британии, когда реклама по телеку, британцы резко врубали электрочайники, нагрузка на сеть скакала, и это типа было большой проблемой. Ну, не знаю, может, это нейронка придумала. Ну, звучит вообще правдоподобно, я поверил.
Да, я тоже много таких историй слышал, да. Про Великобританию. Причем там, по-моему, не просто когда реклама шла, а реклама, значит, на каком-то конкретном мероприятии, там, типа футбольного матча или что-то такое было. Да.
Блин, футбольный матч, какой-нибудь американский супербол, все пошли посрать, канализация забилась от нагрузки, не смывается, потому что все срут в рекламу.
Ну, типа.
Так, вот тут ты нам приносишь новость про AI, вот, и альфа-выпуск мессенджера Pigeon 3, анонс GAIM 3, господи, закопайте бабушку. Давай про искусственный интеллект сначала прочитаем. Тут вот Google выпустило приложение, которое превращает речь в текст без интернета и подписок, вот.
Давайте.
Ого, они что, ТТС переизобрели, который был еще 10 лет назад?
ТТС, господин интеллектуал, это text-to-speech, это то, что озвучивает текст, а они сделали приложение, которое превращает речь, то есть голос, в текст, наоборот они сделали.
СТТ это, да.
Вот, итак. Google без громких анонсов выпустила приложение, способное в автономном режиме, то есть без подключения к интернету, преобразовывать речь в текст. Приложение получило название Google AI Edge Eloquent и пока доступна только версия для Apple iOS. Разработчик пообещал варианты для Android с глубокой интеграцией в систему. После установки приложения пользователь может установить локальную модель искусственного интеллекта на основе открытой GEMA и диктовать текст, который будет записываться смартфоном. Текст появляется в реальном времени по мере диктовки, а при постановке на паузу приложение удаляет слова-паразиты и предлагает улучшить текст. Есть функции создания сводки по ключевым моментам, преобразования в формальный стиль, а также опции «кратко» и «долго». Можно отключить облачный режим и оставить только локальную обработку данных. Облако отвечает за очистку текста. Google AI Edge Eloquent поддерживает импорт из переписки в GML определенных ключевых слов, имен собственных и жаргонизмов. Свои слова можно добавлять вручную. Приложение сохраняет историю сеансов расшифровки устной речи и позволяет производить поиск по всем сеансам. Оно выводит слова, которые пользователь диктовал в последнем сеансе, показывает скорость речи и общее количество произнесенных слов. В настоящее время Google AI Edge Eloquent доступна для Apple iOS. Компания обещает выпустить для Android. Вот, его можно будет выбрать в качестве стандартной клавиатуры.
Ну, потому что вот я, например, себя на китайском шпионском смартфоне Xiaomi все-таки решил поставить стороннюю клавиатуру. Вот, большинство open-source клавиатур пососные, я нашел хорошую open-source клавиатуру. Вот, и в ней есть даже текстовый, это голосовой ввод. Вот, но по ощущениям этот голосовой ввод на локальной модели все же отстает от гугловского голосового ввода в Gboard. Вот. И знаете что, я думаю, если разработчики, значит, моей клавиатуры строят вот эту вот новую йогу гугловскую, то того гляди, вообще Gboard совсем уж точно 100% станет не нужен.
Но это... Да-да?
Поясните use case.
Голосовода?
Для агентов. Удобно для агентов, чтобы ты, блядь, не сидел, не штрихал по клавиатуре, как, блядь, больной, а просто вот так вот языком своим рассказал, что тебе надо, это все преобразовалось в текст, отлетело куда-то в модель, причем Google-то он уже давно в этом, и, видимо, какая-то, ну, почему вроде как бесплатно, но наверняка какая-то вот, вот локальная дистиллированная модель, которая, в принципе, оптимизирована, там, учитывая еще то, что ты можешь ее дообучать, там, какие-то свои, ну, жаргоны туда вносить, словообороты. И все, зачем ты будешь по этому горемычному планшетику, да, там, своему девайсику, постоянно получать стресс от того, что ты не ту кнопку нажал, или с этим Т9 ебучим бороться, тогда можно просто пиздявку своей сказать, а еще если у тебя, например, там агенты, которые могут, нет, да, там, на твоем устройстве какие-то определенные действия, это вообще красота.
Ну, в принципе, это можно и сейчас. Gboard и Google Ассистент и сейчас умеют распознавать речь, только им сейчас надо на облако Google сходить за твоей речью. Зато, вот у меня вопрос, а на каком языке будет эта локальная модель? Понятно, что на английском. На русском, наверное, ее не будет, потому что, ну, а откуда, кто же ее сделает? Вот. Поэтому как-то и по барабану. На русском все равно на облако Google сходить.
Не. Погоди, как понятно, что как голосовой вот есть сейчас, чтобы ходить, значит, и какая хотя будет, значит, чтобы отправлялось все на сервер Google, но есть, в принципе, и неплохие локальные модели, вот, там, вот в этой футо-кейборде, который я использую, например, там, хорошая модель, но из минусов, что она распознает все неправильно, правильно. Наверное,
это
минус. Ну, иногда она обсирается, да.
Ну, вообще, да, здесь...
Да, да с этим, с Gemini тоже, короче, с DeepSeek'ом в обнимку заговорили что-то про этого агента. Ну, я вот, кстати, не смотрел. Ну, то есть так попробовал, но не смотрел. Но, по-моему, он все-таки локально преобразует текст в речь и обратно, короче, а непосредственно запрос уже отправляет, ну, в Gemini, например, по API ключу. А локально все-таки где-то на Python. Он это, ну, в смысле, прям внутри скрипта это делает. И, в принципе, неплохо справляется.
Вот, я хотел сказать, что голосовой ввод как таковой в виде клавиатуры, наверное, нахер не нужен. Здесь я бы больше хотел какой-то диктофон плюс приложение для заметок, чтобы ты надиктовывал свои мысли в телефон, просто зажав какую-нибудь кнопку сбоку, как там Google AI ассистент, а он сохранял то, что ты надиктовал, и сразу это распознавал в текст, и сохранял это тоже в виде текста, чтобы по нему можно было искать и агрегировать. А в принципе, здесь плюсик то, что это будет локальная модель, ты можешь поделиться информацией о своих тайных дилдаках, и никакой Google об этом не узнает, но, наверное, это не то, чтобы и принципиально.
А, что я еще хотел сказать? Ну, не, ну, такие приложения, слушай, есть уже эти диктофоны яичные. Мне вот на Ютубе одно время постоянно рекламировался яичный диктофон, причем не просто яичный диктофон там рекламировался, а я не помню, как это точно подавал, значит, автор, да, стартапа, но он говорил, что, знаете, вот когда вы идете просто по улице и гуляете, у вас так хорошо получается думать, вот, на ходу, значит, формулировать мысли, поэтому я придумал, значит, и диктофон, который будет ваши программистские мысли, значит, записывать и вайп-кодить вам. Вот что-то такое мне даже вылезало.
Ну, понятно, я услышал, то есть просто ходишь со смартфоном, он все слушает, все записывает, потом приходишь в сервис печати, вот, и говоришь, мне нужно распечатать несколько страниц текста, отправляешь все это через Wi-Fi на принтер, распечатываешь и отсылаешь дедушке вот письмо со своим пиздежом окружающих, бумажным письмом, вот, госпочтой туда, где он живет, в далекие-далекие края, коленеводом.
Вот, а еще хотел, кстати, вот возразить все же прочее по поводу того, что голосовой ввод в клавиатуре не нужен. Все-таки иногда нужен. Иногда бывает, что вот лень совсем печатать много текста на смартфоне. Вот, и прочее.
Господин Карасик, зумеры голосовухи кидают, им тоже лень, им голосовой ввод не нужен. Они напиздят, и прилетает такая облачко, и все.
А меня бесят люди, которые присылают мне голосовухи, это ужасно.
Тоже можно в блок кинуть, да? Голосовой, а вот даже Word, где уже 100-500 лет распознавания не пользуются.
Эленч, кстати, пользуется. Че это ты?
Пиздец, бедный Google Gboard. Астролинкс, привет.
Здрасте, я в метро.
Здрасте. Привет.
Здорово. Так что, кстати, новость про Google Gemma 4 будешь читать?
А прочитай ты, хочешь?
А давайте я прочитаю. Я ее, кстати, попробовал сегодня. Хотя новость уже неделя. Так вот, Google выпустила открытую AI-модель Gemma 4, построенную на технологиях Gemini 3. Компания Google опубликовала новое семейство больших языковых моделей Gemma 4, основанных на технологиях Gemini 3. Gemma 4 распространяется под лицензией Apache в вариантах с 2.3, 4.5, 25.2 и 37 миллиардами параметров. Значит, варианты E2B и E4B, E2B и E4B, это если кто не понял, 2.3 и 2.5 миллиарда, pardon, 2.3 и 4.5 миллиарда параметров, если кто не понял. Значит, подходит для использования на мобильных устройствах, системах интернета вещей и IoT, и платах типа Raspberry Pi, и остальные варианты пригодны для применения на рабочих станциях и системах с потребительскими GPU. Размер учитываемого моделью контекста составляет 128 тысяч токенов для моделей E2B, E4B и 256 тысяч токенов для моделей T1B и 2.6B, A4B. Ух ты ж, ничего себе. Модели многоязыковые и мультимодальные. Из коробки поддерживаются 35 языков. По обучению использовано более 140 языков. А на входе может обрабатываться текст и изображение. Модели E2P и E4B дополнительно поддерживают обработку звука. Модель 2.6B и A4B основана на текстуре Mixture of Experts, при которой модель разделена на серию экспертных сетей. При генерации ответа могут использоваться только 3,8 миллиарда параметров, но скорость существенно выше классических больших моделей. А остальные варианты используют классическую монолитную архитектуру. Ну вот, мой это вот примерно то, что использует Мистраль, вот, если кто не помнит. Значит, модели поддерживают рассуждение и настраиваемые режимы обдумывания, поддерживают системную роль System Role для обработки инструкций правил ограничения отдельно данных. Модели могут использоваться для написания кода, распознавания объектов на изображениях, кадрового анализа видео, разбора документов и PDF, оптического распознавания печатного рукописного текста OCR, распознавания речи и перевода между языками, возможно, использование в качестве автономных агентов, взаимодействующих с различными инструментами и API. В большинстве тестов моделей серии Gemma 4 существенно произошли Gemma 3, значит, с 27 миллиардами параметров. Поддерживается использование Gemma 4 с инструментами и библиотеками LightRTLM, VLLM, Llama CPP, MLX, OLAMA, NVIDIA NIM, NNEMA, LM Studio, Unsloth, SGLang, Cactus, Basten, MaxText, Tunix, Keras и Candle. Да, большинство из этих инструментов и библиотек я не знаю, только некоторые знают.
Пиздец, название придумали.
Да. Значит, для быстрого запуска модели на своей системе подготовлен образ контейнера в формате Docker. Так. Ну и тут дальше есть всякие эти самые картинки с этими бенчмарками.
Так, короче, зачем это надо? Поясните мне, типа, почему я должен не открывать DAC AI, а вот эту хрень запускать?
Ну, Так, дай подумать. Так и я ее... Блин, так я умею эту голову. Так я умею спонтировать на всем. Ну, не знаю, потому что локальная, наверное, вот. Может быть, поэтому. Может, у тебя нету...
А может, что локально? Она без цензуры, она сиськи-письки и как бомбу сделать расскажет? Или
расскажет, что? Кстати, внезапно расскажет, потому что комиссары открытые. Вот тут написано, что Game 4 распространяется под Apache лицензией, вот. Значит, поэтому...
Нет, так да. Это веса открытые, а что из этих весов удалили перед тем, как их открыть, ты же не знаешь, может, там все и удалили, что не потребно.
Ну, в принципе, пробив гименьки, он всегда легко достаточно делался. Хотя вот я гему 4 пока на пробивы не тестировал. Но думаю, ее можно пробить, она же маленькая. Вообще? Ну, как бы, прикинь, ты остался... где-то, значит, один в пустыне без интернета, и тебе срочно нужно поговорить, объяснить, сказать, что ты голодный и что тебе хочется попить, доступа в интернет нету. Вот берешь, открываешь приложение Gemini на смартфоне, вот, и там, допустим, вот этот смартфон и Gemini, он фоллбекается на локальную модельку и позволяет там.
И локальная моделька тебя будет троллить, потому что ты лоб в пустыне просишь попить, и у нейросети локально на телефоне, блядь, пиздец.
Так нет, погоди, ты в пустыне оказался без интернета, но ты нашел людей, и тебе нужно с ними поговорить. Как бы...
Ты берешь с собой нейронку, чтобы она их троллила и рассказывала армянские анекдоты, да?
Да, чё не... Не, ну в смысле, тут же в статье так и написано, что вот она может использоваться для перевода. Вполне себе.
Скажет, дайте мне гуана, смешанная с песком, а тебе скажут, ну вот это вот шоколадка, надо ее скушать, ну типа такое.
Да, тебе говорят, вот это надо скушать, а ты берешь, открываешь камеру, показываешь это локальной модели, и говоришь, это можно жрать, и она говорит, нет, нельзя, ты сдохнешь.
Я еще не в пустыне, а локальная нейронка меня уже троллит.
Как
это? В голове, наверное, которая. Вот нам пишет, голосовой ввод нужен сервисным инженерам, которые с грязными руками на морозе, на высоте, заполняют формы в FSM-системах. Я не знаю, что такое FSM-система, но, наверное, заполнять формы можно, помыв руки, зайдя в бытовку и спустившись с высоты. Я не знаю, я, наверное, что-то в жизни не понимаю.
На самом деле удобно.
FSM это же стоит машина. Софтверный инженер на морозе. Ладно, плохая шутка, извините.
Вот. Ну, короче, не знаю, кому надо заполнять какие-то формы в грязи на морозе, звучит неправдоподобно. Можно в крайнем случае взять с собой какую-нибудь ручку, там, бик, которая пишет везде и всегда, какой-нибудь кусок бумаги, там, на планшете, и накорябать что-нибудь, если тебе надо записать какие-то числа. Потом, вымыв руки, зайдя в бытовку, перепечатать все в спокойствии, в какую-то форму или в документ, и все.
Можно в диктофон, кстати, не диктовать, а потом на слух переписать. Но... А ты прикинь, что можно сразу и надиктовать, и он все тебе структурированно перепишет без МЭБ и так далее. Вот как я сейчас говорю вечером.
Звучит очень футуристично и дороже, чем получает сервисный инженер, поэтому нереалистично. Сервисному инженеру выдадут ручку БИК, пачку бумаги для принтера, и все, свои корякой туда записываешь, потом перепечатываешь.
Ну, не знаю, может, какой-то крутой сервисный инженер, который он получает. Тут в этой статье не написано, но я смотрел видео на ютубе про Гема 4. Вот, я не дата-сатанист, вот поэтому там не особо много понял, но вкратце суть вот этой их новой модели в том, что она, значит, не по размеру умная. Вот. Куклы, когда ее, значит, это квантизовали, квантовали и так далее, да, они, короче, делали это по-особому. Вот, и Поэтому она получилась маленькая и умненькая. И попользовавшись ей сегодня несколько раз, могу сказать, что да, она умненькая и да, она маленькая.
Вот. У нас время потихоньку заканчивается, поэтому я думаю зачитать жопоподрывающую новость. Здесь есть исследование МТС Линк о том, сейчас россияне как пользуются звонками. Здесь есть цифры, сколько пользуются ВКонтактом и Ватсапом, Телеграмом и Максом внезапно.
Да, ты обещал жопоподрывающую новость, давай.
Вот, не знаю, насколько она будет жопоподрывающей, еще не читал, но давайте заценим. Тут есть цифры, возможно, они будут смешные. Итак, ограничения в Telegram и WhatsApp вернули россиян к сотовым звонкам, рост в 6 раз. После введения ограничений на звонки в мессенджерах WhatsApp и Telegram, использование обычных вызовов среди россиян выросло в 6 раз. Об этом пишет издание со ссылкой на данные исследования МТС Link, которое проводилось в первом квартале нынешнего года с привлечением 2020 респондентов в разных городах с населением больше 100 тысяч человек. Обычные звонки по сотовой связи остаются главным средством связи среди россиян. Их совершает 96% участников опроса, 72% из которых делают это ежедневно. Также отмечается, что 98% респондентов совершают звонки во время поездок в поездах. Путешественники и школьники чаще других отправляют голосовые сообщения. В дополнение к этому среди школьников распространена отправка видеосообщений – 83% участников опроса. Аудио и видеозвонки в интернете используют 63% и 56% респондентов соответственно. При этом 17% участников опроса пользуются сервисами для групповых аудиозвонков, а 19% респондентов – сервисами для видеоконференции. Опрос показал, что 34% пользователей совершают хотя бы один звонок в неделю через Макс, тогда как 31% опрошенных используют для этого Telegram. Сервис ВКонтакте и WhatsApp для звонков хотя бы раз в неделю используют 15% и 13% опрошенных соответственно. При выборе сервисов для звонков в интернете россияне обращают внимание на удобство использования 58%, распространенность платформы среди окружения 53%, экономию денег или трафика 43%, возможность видеть собеседника и высокое качество 42%. Именно благодаря распространенности среди окружения чаще других пользователи выбирают Telegram. Мессенджер чаще других ассоциируется с безопасностью данных и шифрованием звонков. Этот показатель отметили более трети опрошенных. Тогда по другим платформам в среднем показатель составил около 25%. Макс часто используют из-за доступности общения при плохой связи. Ловят на парковке. Это отметили 38% респондентов. Тролли, блядь, Манкины недобитые. При этом мессенджер отстает от конкурентов по многим показателям, включая удобство использования 48% против среднего показателя 58%, распространенности среди окружения 48% против 53%, безопасности данных 19% против 25% и функциональным возможностям. Отмечается, что пользователи Макс чаще других готовы переключиться на другую платформу для звонков, тогда как наименее заинтересованы в этом пользователи Telegram. Так, тут дальше написано. Платформы Яндекс, Телемост, Zoom и Discord часто используют из-за дополнительных возможностей и доступности групповых звонков. ВК-звонки выбирают за удобство использования, а ВК-мессенджер за наличие функции добавления масок и фильтров во время звонков. Удовлетворенность используемыми сервисами для звонков высказали 82% опрошенных. Наименее удовлетворены такими сервисами пользователи Max 76% и WhatsApp 75%. Больше всего удовлетворены своим выбором пользователи Discord 94%.
Что там еще пишут?
Это все. Вот такие цифры. А, вот.
Я сейчас сняю нахуй никому не нужно. Какая линия, что статистика показала, что чувак сложен только в урло.
А предлагаю на следующей неделе перенести нашу конференцию в ВК вот эти звоночки групповые. Вот, будем смотреть друг другу в лицо, вот, тыкать в монитор и рассказывать, кто как выглядит сегодня.
А зачем? А как это надо транслировать без радиобот?
Вообще, кому ваши лица нужны? Вы же все страшненькие, жирненькие и немытые. Вообще, здесь написано, что 34% пользователей совершают хотя бы один звонок в неделю через Макс. Лично для меня это было открытием. Я типа думал, что им как бы никто и не пользуется. Типа установил для галочки и сидишь в групповом чате. Но если вот треть людей совершают хотя бы один звонок, то есть, в принципе, оно как-то работает и потребности удовлетворяет.
Никто не пользуется. Стоит прийти в поликлинику, все в очереди обсуждают какого-то Максима. Стоит позвонить в какую-нибудь российскую компанию, работающую на территории России, предлагают прислать документы в какой-то там МАХ. Никто не пользуется, но все о нем говорят. Все и каждый.
Ну, кстати, да, возможно, это вот откуда новость, интересно. Может быть, или статистику, как обычно.
Это МТС-Линк здесь написано. Данные исследования МТС-Линк, которое проводилось в первом квартале нынешнего года с привлечением 2020 респондентов в разных городах с населением более 100 тысяч человек.
Ну, интересно, кстати, вот как они это все собирали, эту статистику. А вдруг там пользователи делали звонки через Телеграм? Как херню я сейчас придумал.
Ну, окей, нет, короче, здесь не отрицают, короче, Телеграмму пользуются. Сейчас найду. 31% из опрошенных используют для этого, имея в виду хотя бы один звонок в неделю Телеграм. То есть 34% хотя бы один раз звонит в неделю через Макс, и 31% хотя бы раз в неделю звонит через Телеграм.
Так вот, люди звонят через Телеграм, пишут через Телеграм, шлют видео через Телеграм, но ставят snimax.ru, вот, и все. И по статистике выходит, пожалуйста, что вот звонки в Макс. Ну, как понятно, что я так это немножко...
То есть ты думал, что их отдельно спрашивают, стоит ли у них Макс, стоит ли у них Телеграм, и совершают ли они звонки. А здесь вроде написано так, что типа звонки конкретно через Макс, и звонки конкретно через Телеграм.
Ну вот, короче, фиг знает, как они заблокированы Телеграм, это все устанавливали.
Так через VPN ни для кого не секрет, как они это делают. Чё тут стесняться-то?
Не, в смысле, как статистику собрать, если все. Если никто не пользуется Телеграмом, а все пользуются.
Нет, все пользуются Телеграмом. Те, кто собирали статистику, достоверно знали и сами, наверное, пользовались Телеграм через VPN. Просто использование VPN это не наказуемое деяние. За использование тебе ничего не будет. То есть, как бы, пользуйся.
Окей, ладно.
Ну что, по заголовку могу сказать, да, действительно, делаю кучу вызовов по мобильному телефону, вот, в сравнении с каким-нибудь двухлетней давностью, наверное, чаще звоню. Вот, а как там звонит в телеграмчике, вот, хотя бы раз в неделю, тут для меня как бы вопрос, учитывая то, что звонки в этой стране давно поломали.
Ну что ж, давайте прочитаем еще одну новость на сегодня. Вот, наверное, про безопасный в быту ракетный двигатель, который можно в школу принести.
Давай.
Так, что нам тут пишут. Так, Field Service Management, FSM, поясняют. Инженер разбирает китайский комбайн или турбину, фоткает и в процессе надиктовывает описание состояния увиденных дефектов в специальном приложении. Ну, как-то замудренно сделали. Типа планшета, ручка, бумажка все-таки проще. Здесь, видимо, просто лишь бы впихнуть новые технологии. Поездки в поездах звучит как тавтология, но есть немножко, пишут. И пишут, в Steam Graveyard Keeper раздают бесплатно. Симулятор смотрителя кладбища с элементами крафта и фермы. Вот. А Graveyard Keeper, желающий в Стиме, вот, говорят, бесплатно есть. Итак, В России расширяется инициатива по образовательному проектированию малых спутников, доступная даже в школах. Элементная база подобных платформ опасна только в одном – это двигательная установка, которая обычно использует газы под высоким давлением. Чтобы школьники и студенты могли без проблем конструировать спутники в своих учреждениях, ученые из НИАУ МИФИ создали безопасный ракетный двигатель на твердой воде, популярном веществе для тушения пожаров. Этот же коллектив разработчиков несколько лет назад собрал для кубсатов электроракетные плазменные двигатели «Вера», которые уже отправились в космос в составе кубсатов. Безопасные двигатели получили название «Олга». К настоящему дню они прошли испытания в вакуумной камере и вышли на этап финальных доработок. В качестве рабочего тела двигатель «Олга» использует вторкетон или сухую воду. Да-да, чё?
Да, это я случайно, извините.
Используют вторкетон или сухую воду, как его обычно называют в быту. Это популярное вещество для пожаротушения в серверных и библиотеках, как сообщили в пресс-релизе МИФИ. Цитата: «Двигатель «Олга», который уже продемонстрировал свою принципиальную работоспособность, продемонстрировал тягу в вакуумной камере», отметил директор Центра космических исследований и технологий НИАУ МИФИ Евгений Степин. Сейчас решаются определенные технические вопросы, связанные с предотвращением утечки рабочего вещества. В свою очередь, руководитель лаборатории плазменных ракетных двигателей Игорь Егоров подчеркнул, что разработка ориентирована на создание недорогих и полностью безопасных двигательных установок для образовательных спутников, цена которых значительно ниже существующих аналогов, таких как двигатель «Вера». Главная особенность «Олга» заключается в использовании вторкетона, который при комнатной температуре имеет давление паров около половины атмосферы и не создает избыточного давления на Земле, делая систему безопасной для транспортировки. В отличие от традиционных двигателей на холодном газе, где используются вещества под давлением в десятки и сотни атмосфер, новое вещество не токсично, не горюче и не представляет опасности ни для людей, ни для техники. В космосе в условиях вакуума пары жидкости через клапан поступают в сопло, обеспечивая достаточную тягу для маневров небольших аппаратов массой в несколько килограмм. Первым спутником, оснащенным новой двигательной установкой, станет аппарат «Сварог-1», создаваемый в МИФИ для мониторинга гамма-излучения в научных целях. По словам разработчиков, безопасность и низкая стоимость – главное ноу-хау проекта, что открывает перспективу для массового применения подобных двигателей в образовательных и малых космических миссиях. Это позволит существенно снизить риски затраты на запуск недорогих нано-спутников.
Круто.
Пишут, да, двигатели на Коле и Ментосе были опасны. На двигатели на Коле и Ментосе далеко не улетишь. Во-вторых, Кола это теперь импортная запрещенка и втридорога, где ты возьмешь. А Ментос-то что, вообще зажрался, буржуй? Нам пишут вот информацию «Новик 12.30. Сухая вода». Слава богу, можно отправить теневые отчеты двойной бухгалтерии. Анончик, понимаешь, это школотроны. Вот я бы им даже этот сухой, вот, сухую воду не давал, потому что в жопу себя засунут, накачают парами в полуатмосфере себе очко и будут ходить коричневыми парами обдристывать стены школьного учреждения, где они находятся. Школотроны, они же долбоебы конченые, поэтому... Может быть, их там отобрали специальным образом, особо талантливых, которых подпустили к кружку спутникостроения как пионеров. Ну, не знаю, я бы вообще школотронам не давал ничего под давлением. Вот. Ну... В общем-то, на этом все. Там еще вот новость: в ранний доступ ворвалась Road to Vostok. Вот, говорят, стоимость игры в российском сегменте составляет 532 рубля. Вот, кто заинтересован, можете посмотреть. И говорят, тоже там что-то хорошее происходит. Ну и, как вот говорили, бесплатно Graveyard Keeper.
А, да, кстати, Road to Vostok — это интересная игра, в том плане, что, я так понимаю, игра будет достаточно успешная. Вот она на этом в раннем доступе пока была, в общем, много кому зашла. Вот, эта игра, значит, чем она интересна? Ее автор пилил изначально на Unity, а потом Unity ввели вот этот runtime fee, вот если вы помните, была шумиха, и у разраба сгорел очко, он взял и с нуля игру переделал на Godot'е. Так что это будет Godot'ная игра, успешная, наконец-то.